каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин, наша студия.
Да,
там я тот здесь, говорит, да, он здесь. Он сегодня у нас практически и вместо Янковского, и вместо Казарина. Но у нас есть еще один человек, которого я хочу сейчас прямо сейчас представить, Сергей Данилов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей Данилов будет говорить сегодня с нами серьезные вещи. Не серьезно о серьезных вещах. Или серьезно о несерьезном. Я еще не разобрался. Сергей Данилов, значит, он специалист. Как правильно ваш называется институт все-таки? Центр ближневосточных исследований.
Да, центр близкосхидных
исследований. Хорошо. Как вы понимаете...
Есть ли у нас друзья на Ближнем Востоке?
Это Сергей Макрушин задает сразу первый вопрос.
У нас есть.
Таки да, есть?
Да.
Хорошо. Значит, коллеги, сегодня у нас суббота, и поэтому мы уже можем, в принципе, шестой день недели, а у некоторых уже даже и седьмой, и полностью выходной, и единственный выходной в неделе. Но я предлагаю, Сергей, на твой взгляд вообще, какое самое главное событие этой недели произошло в Крыму?
Ну, я о нем уже на самом деле начал говорить, когда спросил, есть ли у нас друзья на Ближнем Востоке, потому что главная новость все-таки о дружбе. Наталью Поклонскую давно просили познакомить журналисты крымские с ее друзьями, и что она сделала? Она рассказала о том, как неделю жила с дельфинами, и они выводили ее из депрессии.
Ты предлагаешь послушать Наталью Поклонскую?
Я предлагаю послушать.
Хорошо, давайте все вместе заслушаем Наталью Поклонскую.
Мне как-то в жизни было очень тяжело, и чтобы немного прийти в себя, я находилась и жила с дельфинами около недели. Я пришла в себя, вот они мне помогли, вытащили меня из такого состояния не очень хорошего, поэтому я им благодарна.
Кстати, вот там дельфин добавлял, да? Почему обрезали дельфина?
Это был крик помощи, мне кажется. Мне кажется, Поклонская удерживает дельфина и заставляет с ней дружить.
А интересно, по какой статье она удерживает дельфинов? Вот мы, я...
Чье криминальное провадження?
Чье, да, криминальное провадження тут на территории...
Может быть, это дельфин-экстремист?
Возможно, все.
Слушай, да,
Сергей,
а дельфин на самом деле
государственную границу.
На самом деле, еще недавно прошла новость о том, что Министерство обороны России закупило 5 дельфинов
для Натальи Поклонской.
Боевых дельфинов, я не знаю зачем. Причем там гендерное соотношение, по-моему, 3 самца и 2 самки, если я не ошибаюсь. Каждая особь стоит порядка 350 тысяч рублей. С кем они будут дружить или против кого они будут дружить, не сообщается.
Сергей, ну, как думаете?
Я думаю, в Кримському уряді достатньо людей, які потребують реабілітації.
Вопрос в другом. Да, согласятся ли добровольно это делать после того, как с дельфинами пообщалась госпожа Поклонская? Вот в чем все дело. Она же, ну, чему могла она их научить вообще? Ну вот сколько она там неделю жила с дельфинами, представляешь, да? Неделя, в принципе, за неделю научить можно очень много чему нехорошему. На самом деле меня очень пугают те случаи, которые происходят с животными в Крыму. Ну вот вопиющая Поклонская жила с дельфинами неделю, а на этой неделе... Мы увидели, что в Бахчисарае открыли памятник десантнику с котом. Причем как-то вот кот явно не очень доволен, что...
У него очень большие глаза.
Да.
Но мы же не знаем, сколько они живут разом.
С котом?
Да.
Десантник с котом, Наталья Поклонская с дельфинами, а крымский пармезан с крымчанами. Мы продолжаем.
Продолжаем, беседу, коллеги, да. Значит, я хочу вот что. Если вы сегодня у нас 19 марта уже 2016 года, я надеюсь, что вы все-таки, дорогие мои крымчане, сходили на этот митинг, посвященный так называемому референдуму об аншлюсе «Der Plus Travischen Krimi in der Russisch Lande».
Вот, главное, это... чтобы ни одно животное не пострадало.
Да, главное, чтобы нет. Почему я надеюсь и очень порадуюсь за вас, что вы туда сходили, на этот митинг? Потому что я надеюсь, что вам дали, и вас не обманули, и вам каждый каждому выдали по 500 рублей за участие в этом митинге. Ну вот я прочитал, да, такое вот объявление. Я, кстати, позвонил, сказал, что, извините, я не успеваю приехать. Ну, они сказали, очень жаль, как бы, да, но вот мы раздаем всем людей за участие в митинге, чтобы посмотреть Путина 500 рублей. Вы представляете, чтобы посмотреть на Путина, еще и платили по 500 рублей.
Мне интересно, а что можно за 500 рублей купить?
Сергей, я не знаю, что можно.
Дельфина точно не купишь?
Нет, даже кота, я боюсь, не купишь.
Я чую, что там разгоняли пташок, сбирались. Над митингом.
Ну, это логично. Вот как раз людей вот этих по 500 рублей, которых нанимали, да, чтобы они разгоняли руками. Вот когда Путин думал, что его приветствуют руками, на самом деле они разгоняли пташок. Значит, идем дальше. 500 рублей. Но если вы думаете, вот 500 рублей, что такое 500 рублей? Даже 2 килограмма мяса не купишь за 500 рублей.
Нет, не купишь. Полтора.
Надо было стоять с 14:30 до 18 часов и изображать любовь к Путину, хотя на самом деле людям сказали, что надо разгонять пташок. А это, кстати, дорогие мои крымчане, я вам скажу еще, вас оценили не то чтобы по заслугам, да, но хорошо оценили. Потому что в Москве на аналогичный митинг вчера собирали всего по 300 рублей.
Да, там это называлось шествие-концерт. Вот, очень, очень странное событие, мероприятие.
В смысле, концерт на шесте, да? Значит, программа «Крымский пармезан». Почему мы сегодня говорим вот о таких вещах? Потому что это важно очень. В Крыму, знаете, 300 рублей, а тем более 500, в Крыму на дороге не валяются. 500 рублей – это практически 10 бутылочек первоклассного боярышника. Сергей Макрушин, Александр Янковский и наш гость сегодняшний Сергей Данилов в студии радио «Крымский пармезан». Услышимся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ну что ж, на минувшей неделе наш словарный запас обогатился очень большим количеством интересных слов. Связано это с тем, что 14 марта российский президент Владимир Путин отдал приказ министру обороны вывести основной контингент российских войск из Сирии, что народ очень метко назвал словом
«каким?»
«обсирились».
Да,
и поговорочка еще возникла, да, войска вывели, а осадочек остался.
Осадочек, ну, обсирились мне нравится больше, я даже вот уже не знаю, что мне нравится больше на этой неделе, слово обсирились или десантник с котом. Сергей, а вам какое нравится?
Ну, перший раз из Афганістану війська виводили в 1980 році, через рік після введення. Афганілись.
Обафганились, да, звучит тоже, конечно, хорошо. Версия Сергея Данилова, но обсирились это как-то вот так.
Как это происходило, собственно, как обсирились? Давайте послушаем.
Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. И я прошу Министерство иностранных дел интенсифицировать участие Российской Федерации в организации мирного процесса по решению сирийской проблемы.
Ну вот, это был президент России Владимир Путин, его речь, которая и повлекла, собственно, такой лингвистический взрыв в нашем обществе, и появилось такое
хлёсткое, я бы сказал, словотворение в зале. Путин надихає, люди вигадують нові слова, це ж прекрасно. Він джерело натхнення.
Так, а вот по итогу, чего добились-то в Сирии, что это было?
Теперь Сергей Данилов, он все-таки специалист по Ближнему Востоку, не только по памятникам с десантником.
Ну, расширили головную свою контрабандную базу в Тартусе, например.
А зачем им нужна база в Тартусе? В Тарту я еще понимаю.
Или в Тартуге, да?
Это Европейский Союз, а тут Сирия. Ну, зачем?
Ну, там тепло. Це ж в Тарту там холодно, а в Тартусі тепло. Це Середземне море. Чорноморський флот Російської Федерації має великі...
Так він же Чорноморський, він не Середземноморський флот.
Ну, звиняйте, інших флотів у мене для вас нет.
А, хорошо, не, ну вот зачем, когда говорит, давайте так, мне на самом деле интересует здесь практически несколько вопросов. Вот когда Путин говорит о том, что мы вывели войска, он на самом деле их оттуда вывел?
Не.
Вот, так, хорошо. Так, может быть, тогда он не обсирился тогда еще?
Ну, на словах уже достатньо. Ну, тобто, якщо сказав, що виводить, це сприймається серйозно, ну, принаймні, пересічними громадянами. Ну, от, і в цьому
кому
сенсі...
він це тоді сказав? Це гражданам Російської Федерації він це все?
Різним, у нього різні адресати. По-перше, Асад, Тегеран, Сирія, власне, Захід. В першу чергу він веде діалог з Заходом. І це меседж, який був спрямований на Захід. В останню чергу громадянам, власне, Росії. І в саму останню тим... тому військовому контингенту, який знаходився в Сирії і, ну, за чисельними свідченнями відчував, ну, таке здивування, що ми тут робимо, навіщо ми тут, і скільки це ще буде тривати, цей ідіотизм. Ну, от, і меседж, ну, от, я вас бросаю. Воюйте с ISIS-ом сами. Ну,
а как же духовная скрепа, вот, которая тоже, как мы выяснили,
ведь
в Сирии находится?
Ведь российское православие, да, оно уже пошло из Сирии, это общеизвестный факт.
Как же
до нашей эры,
бросать-то
наверное.
Это все?
Ну,
жалко ведь?
Жалко, ну что сделаешь? Надо.
И жалко не только это, жалко еще 33 миллиарда рублей, которые по оценке Владимира Путина были потрачены на сирийскую кампанию.
Это сколько
боярышников
кадру можно было купить?
А сколько боярышников можно было купить, друзей для Натальи Поклонской?
Я перепрошую, кому жалко 33 миллиарда?
Да,
мне не жалко.
Может быть, российским налогоплательщикам жалко?
Им тоже не жалко.
Да, они еще 33 дали. Якраз на 33 мільярди, на 34 мільярди витрачено, за словами Путіна, насправді там більше, а на 34 мільярди зменшені витрати на медицину.
Где мільярд? Куда мільярд дівався?
Слушайте, ну я сейчас в кошельке посмотрю, ладно. Коллеги, значит, давайте так, давайте послушаем, еще у нас есть такой господин Баунов. Это российский эксперт-международник, главный редактор московского центра Карнеги, который сказал о том, что на самом деле Путин всех переиграл. Ну, вот так, если совсем...
Снова?
Да, снова. О том, что вот этот вот вывод войск во время перемирия позволяет выйти сейчас Путину из этой ситуации победителем. Несмотря на то, что декларируемой целью военной операции была борьба с ИГИЛ, истинной целью был выход из международной дипломатической изоляции, связанной с ситуацией в Украине. Так, Баунов.
Победа над ИГИЛ, это ведь задача была декларативная и, в общем, не очень выполнимая. Всем было ясно, что, во-первых, без сухопутной операции это невозможно, а сил, которые сейчас проведет там сухопутную наземную операцию, нет. Россия этим точно не собиралась заниматься. Вообще всех боевиков не перебьешь. Ну, собственно, численность ИГИЛ примерно одинакова, несмотря на то, что он терпит ежегодно потери в десятки тысяч человек. Ну, там 10 тысяч убит, 10 тысяч приехало. Так что задача была декларативная. А реальная задача была, конечно, выход из дипломатической блокады, в которой Россия оказалась после Крыма, Донбасса и особенно Боинга. Скажем так, особенно Донбасса и Боинга. Принуждение Запада к разговору, возвращение в то, что я назвал мировым президиумом или мировым советом директоров на каких-то более-менее человеческих условиях, когда с тобой разговаривают и подают руку.
Ну что, друзья, вот ваша версия, Сергей Данилов.
Принаймні, вони так будуть намагатися подати. І да, безперечно, це була одна з головних завдань. Входження в Сирію, створити проблему, збільшити її, показати себе як сторона, яка допоможе її вирішити. Частково, дуже частково це вдалося. Але я би не перебільшував, тому що тут, по-перше, дуже багато супутніх факторів, які зіграли проти Росії. І чим більше зав'язуєш цей вузол, тим гірше все рівно буде його розв'язувати.
Смотрите, Сергій, тут мене не знаю, не то, щоб беспокоїт, но у мене є некоторі сумніви. Дело в тому, що я вижу, що Російська Федерація і її руководство учаться. В отличие от наземных операций, той же самой афганской операции, куда оно встряло, там, по самый памятник с котом, да, там, 79-го и по 89-й год, оно загрузило там в наземные операции. Здесь, в Сирии, наземной операции вообще не было. Зашли, отбомбились и вышли, потратили там столько-то миллиардов, богатая страна, может себе позволить. И людям это нравится, российским, ну, тратить деньги так на воздух. В принципе, это лучше, чем тратить на дороги, на медицину, на образование. Потому что
потому что в телевизоре дороги, медицина и образование все равно хорошие. Зачем на них тратить?
Да, Сергей, а вы практически сейчас сказали, как вот не как национал-предатель, как вы обычно это говорите, а уже правильные вещи начинаете.
Конечно, учиться
да, говорить, да.
Учиться, учиться еще раз.
И учиться, да. Поэтому, Сергей, у меня есть основания подозревать, что не все так оптимистично для всего остального мира.
Ну, мы ж не про весь інший світ. Да. Вони поступили формально розумніше, ніж минулий раз, але, по-перше, наземна операція частково була. По-друге, ну, побачимо, чи вони виведуть. Я поки не можу це стверджувати, більше того, всі військові фахівці, зокрема регіональні, в Ізраїлі, в Лівані, в Сирії, і в Туреччині, ну, спостерігають якесь виведення часткове, бази залишаються. Як тільки вони вважають, що опозиція достатньо ослабла, щоб не загрожувати цим двом базам, Хмеймім і Тартус. Ну, побачимо через місяць. Один раз, принаймні, Хмеймім був обстріляний в момент, коли його практично охороняла ледь там не бригада російських морпехів. Побачимо, що зараз буде. Хто буде його обстрілювати, як буде складатися ситуація. Гра не закінчилася, от я ж хочу сказати.
Да, я це прекрасно розумію.
А от боротьба з ІГІЛ, она-то закончилась, чем закончилась? Ну, вот по итогу этой кампании в Сирии.
ИГИЛ не пришел на сражение.
ІГІЛ частково ослаблений діями іншої коаліції, зокрема діями, атаками курдів і в Іраку, і в Сирії, і атаками американських військових, і кордони його стабілізовані, база підтримки зменшується, деякі важливі елементи інфраструктури, які використовувалися ними для підтримання життєдіяльності свого квазідержавного утворення, зруйновані. Тобто його положення стало гіршим, але воно не зломлено, тобто ядро ще залишається і демонструє певну таку потенціал для відновлення.
От кримчані, напевно, зараз як-то необычно слышать просто ІГІЛ без приставки «Організація, запрещенная на території Російської Федерації», тому що так говорять там, допустим, всі російські СМІ. Наскільки ісламське государство ІГІЛ опасно для Російської Федерації? Вот там їм очень всіх пугають.
До речі, найбільшу небезпеку воно буде становити в той момент, коли справи в них на Близькому Сході, в Сирії, в Іраку підуть гірше, значно гірше. Тобто вони будуть розповзатися, зокрема, на території Російської Федерації. Ну, вже роки 4, як в Росії на півночі, на Північному Кавказі була цілеспрямована політика витискання всіх незадоволених, навіть поміркованих ісламістів на територію Сирії, для того, щоб вони там загинули, грубо кажучи, і продовжили дестабілізацію, між іншим. А в результаті, справді, безпекова ситуація на Північному Кавказі значно покращилася. І не стільки завдяки діяльності спецслужб по виявленню і знищенню, стільки завдяки виїзду. Зараз ці люди будуть повертатися з бойовим досвідом, з зміненими мізками, з головами, в яких відрізані голови. І це зовсім інші люди будуть.
Окей, Сергій, смотрите, да, тут більше нас інтересує зараз. Це, кажется, все-таки така сирійська історія немного далека, да, для нас. Но многие люди спрашивают вообще, вот эти люди, которые российские военные, которые возвращаются оттуда из Сирии, да, куда их сейчас денет, на ваш взгляд, господин Путин?
Ну, в Крым, что-то все, и в Ростов. Тобто виводяться ті підрозділи, які будуть розташовані на Північному Кавказі на кордоні з Україною.
А возможно ли, даже некоторые горячие головы утверждали о том, что теоретически есть такая возможность, что налетавшись там, они начнут летать где-то теперь уже вблизи территории Украины или прямо над самой Украиной?
Ну, я не думаю. Я не військовий фахівець, але ті військові, які коментували це питання, скептично оцінюють таку ймовірність, хоча вона є, скажімо так, вони... дещо покращили, але ті військові, які спостерігали за кампанією в Сирії російською, ну, не надто високої думки про те, що вони робили і як вони робили. Так, чисто з професійної точки зору, не те, що там гинули люди, непричетні до жодної...
В смысле, професіонально, да. Да, наскільки вони могли там да. поразити ціль, да, там, да, или,
да.
виповнити поставлені задачі.
Да.
Меня еще интересует еще один вопрос, да, насколько вообще россиянам, я сейчас не вижу пока что свежей статистики, насколько россиянам вообще интересно то, что было в Сирии, и как они относятся к тому, что вывели российские войска из Сирии, ну или, по крайней мере, Владимир Путин дал этот приказ, что вот мы теперь выводим войска из Сирии, потому что, да, вывод советских войск тогда еще из Афганистана в 89 году, в принципе, большинство восприняло как бы на ура положительно, потому что была война достаточно затяжная, там погибло 15 тысяч человек по официальным данным, это было 10 лет, и риск попасть был практически у каждого ребенка, да, и понятно, что никто из родителей не хотел туда отправлять, но это был достаточно длительный процесс. А тут такая операция, которая заняла там меньше 5 месяцев, да, то есть вообще насколько она может повлиять на российское, ну вот как бы vox populi, да, вот на глаз народа?
Ну, вона вплине так, як захочуть пропагандисти. Пропагандисти подали введення як перемогу, і зараз подають як перемогу те, що вона закінчилася. В незалежності від того, що там є насправді...
А будуть ли проводитися опроси? Вот мне что интересно.
Ну звичайно.
Обычно проводиться очень оперативно, да? Вот опрос о поддержке действий в Крыму там проводился вот моментально просто, да? И сразу узнали все эти результаты.
Еще даже до самого опроса мы узнали результаты этого опроса.
Конечно, конечно. А вот здесь ситуация другая. Вот как-то молчат исследователи общественного мнения России.
Ну, я думаю, результати вже є, просто їх не публікують. Тобто це справді в них, це дуже важлива складова внутрішньої політики проведення опитувань.
Окей, значит, программа «Крымский пармезан». Через несколько секунд в этой студии мы будем говорить об опросе общественного мнения, которое в 2014 году господин Аксенов, господин Константинов, господин... Никаузский Чалый, по команде господина Путина назвали большим и великим словом «референдум». Через несколько секунд в студии программы «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и наш гость сегодня Сергей Данилов, эксперт Ближневосточного центра... Я совсем запутался, да? Центра ближневосточных исследований. О чем мы сегодня говорим? В Ялте презентовали единое окно для похорон. Так, кто мне это подсунул? А, это правда, да? Действительно, как бы. В Ялте презентовали...
Что?
Муниципальное предприятие...
Остановитесь.
Радуга, да, как бы. У нас в управлении 13 кладбищ. Это не у меня, да? Это говорит директор предприятия, который гордится этим фактом. Но и нам досталось очень тяжелое наследство. В предыдущее время не велась никакая документация, нет никакого архива или справок, нет опроса, в принципе, да, к ли нашего предприятия и так дальше. Ну, в общем...
Ялта вообще вот в этой сфере, она впереди, она локомотив.
Локомотив.
Все помнят, помнят эту всероссийскую выставку
гробов,
похоронных услуг в Ялте, вот в гостинице, в какой варианте, да?
Да, это была гостиница Ялта Интурист.
Интурист,
да. Да, и там были, можно было как бы прилечь, примерить, как бы посмотреть, насколько будет удобно. И в принципе, как бы для начала курортного сезона многие каламбурили, думали, что это шутка, а на самом деле это действительно так готовились к проведению курортного сезона.
И больше того, она декларировала, что будут ее работать щеречно. Мы ее чекуем снова.
Снова, да? Да. Ждем, конечно. Ждем с нетерпением в гостинице.
Заказываем билеты заранее.
Да.
Занимаем очередь.
Я не знаю, вот совпало или нет это единое окно для похорон в Ялте со второй годовщиной референдума. Но где-то, вот что-то, мне кажется, есть, да, общее в этом во всем. Итак, 2 года назад в Крыму, 16 марта, был проведен так называемый референдум. Я сразу, как бы, я давал себе слово не комментировать это событие.
Соцопрос.
Был проведен такой соцопрос. Значит, что там было? Сергей, рассказывайте.
Я рассказываю.
Конечно, да. Потому что мы потом послушаем правду, мы послушаем крымчан, которые расскажут, что на самом деле там было. А вы рассказываете сейчас вашу версию.
Было что-то вроде выборов, использовались атрибуты, которые обычно используются на проведение украинских местных выборов или парламентских. Но на самом деле все было очень непонятно, все было непрозрачно совершенно, кроме урн, наверное, потому что никто не видел заседания окружных избирательных комиссий, никто не видел, как эти бюллетени и протоколы попадают в избирательный комитет. Да,
я вам больше скажу, Сергей, никто не видел даже, как назначался этот самый референдум и как за него, как голосовали за назначение этого референдума,
депутаты произошло...
Верховной Рады Автономной
Республики. Референдум прошел в телевизоре, опять же. Вот там же, где и хорошие дороги, и медицина хорошая, там же и референдум.
Но я надеюсь, единое окно все-таки станет реальностью. Как памятник.
А может быть, это и есть?
Референдум сегодня памятник коту и десантнику, этому крепкому союзу этих двух прекрасных персонажей.
А есть ли что-то общего у этого единого похоронного окна и телевизора?
В принципе,
я думаю, там стоит телевизор.
Нет, это может быть сам экран, он может быть как такой вот экран похороны несбывшихся надежд. Но или там пока...
Или сбывшихся
надежд. Многие же хотели умереть в России, да. Хорошо, Сергей Данилов, наш гость сегодняшний. Сергей, а на ваш взгляд, да, вот если стоит или не стоит вообще говорить про этот так называемый референдум, а если стоит... Если не стоит, мы помолчим просто. У нас по плану мы должны были говорить про этот так называемый референдум 20 минут, мы 20 минут просто помолчим. Но если стоит, то стоит говорить о чем и в каком ключе.
Ну, це злочин, по-перше. По-друге, це обман. Тобто слова втрачають свою реальну сутність. Референдуму не було, нічого не було. Був телевізор, була істерія, були озброєні люди, була ситуація, коли очікували різні, і були кроки спрямовані на те, щоб її досягнути. От. В багатьох місцях, в Бахчисарайському районі, наприклад, те, що я знаю особисто, місцева самоорганізація і пошук контактів різних груп між собою дозволили запобігти насильницьким актам. Все-таки за тривалий час нормальної держави, дуже слабкої і бездержавної майже, але все-таки такої, яка культивувала якісь мінімальні цінності взаємоповаги і взаємоіснування, вони далися в той момент в знаки і дозволили цей період пройти без насильницьких актів. Угу. А взагалі це момент, коли мова тоталітарної спільноти, мова тоталітарізму, да, викривлює слова. І після кримського референдуму вживати слово референдум взагалі якось не випадає.
Ну, вообще, Российская Федерация делает все, чтобы в Украине стали, знаете, как-то со смехом относиться ко многим разным словам. Ну, например, вот этот референдум или российское государство, которое вещает через российский телевизор. То есть, вот Российская Федерация сделала все, чтобы изменить понятие слов референдум, когда они всех украинцев называют фашистами, да, то есть, они делают все, чтобы изменить полностью наполнение всех этих слов. Да, чтобы невозможно было понять вообще, где реальность, а где
Нереальность.
А где нереальность?
Ну да, где виртуальная реальность. Да, и вопрос, где, в какой мы живем сейчас. Надо постоянно себя приводить в чувство. Я тут или я уже...
А как можно приводить себя в чувство вот в этом ситуации? Поможет ли боярышник?
Боярышник всегда нужен.
Это, кстати, но я считаю, что это официально, это должен быть объявлен официальным напитком.
И в на гербе Крыма должен
гербе
быть отражен.
Крыма, на гербе Республики Крым
вместе
должен
с боевым
быть.
Боевой дельфин, пьющий боярышник вместе с котом.
Вот смотрите, дело в том, что фракция ЛДПР, либеральная, они себя либерастами не называют, да, они либерально-демократическая партия, которая обещала помыть эти, что там, сапоги в Индийском
однозначно,
океане, да?
Однозначно.
Однозначно. Значит, предлагают сделать 18 марта предлагают сделать праздничным выходным днем. Вся страна сегодня встречает день в приподнятом настроении, все празднуют, везде проходят митинги и концерты, все гуляют еще со вчерашнего дня. ЛДПР предлагает сделать этот день выходным. Значит, это сказал журналистам первый заместитель руководителя фракции Алексей Диденко. Значит, тут вот что важно-то на самом деле. Ну, за 300 рублей я бы, в принципе, бы погулял бы, если бы мне, ну, теоретически,
или
да.
500.
Или 500, да. Ну, в Москве 300 это стоит, в Крыму это стоит 500 гулять на праздники в честь Крыма. Но праздников ведь нет по России. Ведь нет в этом году праздников и массового празднования по России. Даже в Феодосии собирали людей и заставляли их как бы под страхом увольнения с работы скандировать «Крым, Россия, навсегда!» Только, ну, есть замечательное видео, но дело... То есть такое создается впечатление...
Не хотят люди радоваться, а их заставляют.
А их заставляют, правда, да. Им памятник вот этот уже замечательный.
Вот такого раньше не было.
Поста не было. Значит, тут важно обратить внимание вот на что. Самое главное. Складывается ощущение, что это не Россия аншлюсировала, присоединила к себе Крым, а это Крым присоединил к себе Россию и сказал, знаете так, ребят, так, все, не, мы привыкли, извините, мы привыкли не работать. Мы привыкли хорошо кушать, да, мы привыкли спать, там, да. А вы вот просто можете нам присылать деньги, и даже не надо приезжать к нам на полуостров.
Если туристов не надо присылать, просто деньги.
Просто деньги. Потому что лучший турист с точки зрения крымчанина, это турист, который остается, живет у себя в городе, а просто высылает в Крым деньги.
Ну да, тогда будет пропозиционно свят. Треба ж не зупинятися, что там наступне, да? Ну, а знову ж таки, пам'ять дельфінів, котів, праздник, день, вихідним.
Вихідним. Хороший, конечно, вопрос, но мне больше всего понравилось, конечно... Давайте так, мы сейчас послушаем, а потом я расскажу, что понравилось мне в этом праздновании сегодняшнего года. Значит, наши корреспонденты опросили крымчан на полуострове, это вот очень важно, да, что было бы с Крымом, если бы его не аннексировала Россия. На самом деле, вы знаете, я услышал практически краткий пересказ российского телевизора вот за одну минуту.
Как интересно.
Да, послушаем.
Не знаю, возможно, может быть, было как и на Донбассе. Если бы не было, то мы были, конечно... Жили бы это ужас. Как... У меня просто родные все там, я знаю. Вот на самом деле, тем более в Одессе, как все происходит, это ужас. У нас, конечно, здорово, вот радуемся, идем, думаю, господи. Я помню, когда это все произошло, вот шли все время, думаю, боже, у нас мирное небо над головой, особенно когда на Донбассе это случилось. Я думаю, это самое главное, правда? Здорово.
Не знаю, я затрудняюсь этом сказать, чтобы было. Но, наверное, ни к лучшему не привело, я так думаю. Надеемся, сейчас на лучшее.
Никто не мог бы сказать, что было. Было бы плохо, это точно. Еще бы несколько дней, этих часов, и флотик был бы США тут. Все началось в днях, в часах.
Тут был бы хаос и как бы полное разрушение всего.
Ну, я так думаю, что тут бы правый сектор, татары бы, нам бы не поздоровилось. Так я думаю.
Ну, был бы как Донбасс, был бы геноцид русского народа. Вот убивали бы здесь русских.
Ну, вот практически все было.
Мы здесь соприкоснулись, кстати, вот как раз-таки с параллельной реальностью.
Вы знаете, я смотрел просто-напросто эту видеоверсию и звуковую версию. Слушал, вот последний молодой человек, он дальше заканчивает так, что и продолжилась бы вот эта вот бы ваша вот эта вот русофобия и насильственная украинизация бы продолжилась. Вот это вот вашу русофобию, Сергей Павлович. Слушайте, но на самом деле, да, мне вот тут хотелось бы, коллеги, ваших версий услышать.
Я бы бы предложил это для начала как-то структурировать. То есть, вот эту версию событий. То есть сначала начались события на Донбассе, до Крыма.
Да.
Да?
Да, в начале.
В этот момент флот НАТО подходил к берегам Севастополя.
США.
Флот НАТО подходил к берегам Ейска, где-то там приблизительно, Ростова, да.
По Москве-реке он
где-то там проходил.
Дрейфовал.
Смотрите, вот мы когда смеемся, да, вот мы смеемся, а у меня реально был человек, вот простите, да, один знакомый, вполне адекватный крымчанин, который мне на полном серьезе рассказывал, что пришла одна украинская политическая героиня, да, ну, руководитель политической партии, не буду сейчас ее называть, потому что скажете, там, вы этот, там, какой-нибудь бот, там, или там, Фил, да, она пришла, а вот все было у нас хорошо, а вот она потом пришла и развалила Советский Союз. Поэтому, слушайте,
вот в чем дело-то, оказывается.
Дело в том, что вот что у людей в головах-то?
Телевизор, да. Но будет очень, да, я вот как русофоб известный, да.
Беспорядочные связи с телевизором, чем хорошим.
Они с ним живут.
Это молодой, в конце вот эту фразу, ее говорит молодой человек, ну, ему лет 25, да, а нам говорят, что люди не смотрят телевизор. То есть, либо смотрят, либо нам говорят неправду. Либо все вместе.
А может быть, это у людей такая тонкая ирония происходящего. Ну вот они просто стебутся вот таким образом.
Да, все говорят, вместе, да, сговорившись, как бы вот. Давайте мы посмеемся над вот этим
это
человеком.
Это прикол на самом деле. Да.
Слушайте, но вот с другой стороны, я, конечно, сожалею, что у нас нет опроса господина Саши Сотника, это из Москвы, где приблизительно он через два года после начала российской оккупации украинского полуострова Крым сказал о том, что спросил у москвичей, а можете вы сказать сейчас, отказаться от Крыма, может быть, отдать его? И половина у него в его опросе ответила, да, мы, наверное, стоит отказаться, отдать, потому что вот эти санкции, вообще у нас жизнь плохая такая. А половина сказала, что нет, но это Москва, это раз, а во-вторых, это телевидение, это не социологический опрос. Теперь данные социологического опроса российского. Я, правда, честно говоря, не знаю, стоит ли ему доверять, но тем не менее, потому что это ВЦИОМ, это Всероссийский центр изучения общественного мнения. Руководит этим Всероссийским центром изучения общественного мнения Сергей. Нет, не Сергей, да, как бы. Им руководит господин Федоров. И, между прочим, господин Федоров учился в центральной школе города Керчь.
Да, знаю.
Вот.
Знаю.
И это был один из человек, у которого я брал тогда брал интервью. Вот смотри,
перед этим я бы вспомнил результаты еще одного опроса данного авторства, когда большинство крымчан сказали, да не надо нам это электричество вообще. Без света, собственно.
Ну вот, а теперь.
И пармезан.
Вообще не надо. Нет, крымские сказали надо, крымский пармезан надо, а любой другой. Вот других нам, вот эту вашу русофобию, да, как бы, не надо.
С электричеством передается.
Значит так, что нам говорит ВЦИОМ? Сейчас они опрашивали не крымчан, они опрашивали россиян. Значит, оценку просили дать факту вхождения этих территорий Крыма и Севастополь в состав России. Значит, они вообще оценки эти близки к абсолютным. 95% поддерживают это решение. На вопрос об отношении к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией 66% респондентов дали ответ бесспорно, положительно, 29% скорее положительно. Вот такие данные.
Да, и два тижні роботи телевізора, і ці ж самі люди скажуть прямо протилежні результати.
А просто это к извечному спору, там, телевізор против холодильника. Реально же росіяни за два года стали жить хуже. І многі вже понимають, що це связано в тому числі і з Кримом, да, і в першу чергу.
Не дуже багато, наскільки я розумію. Ну, вот нет этой связи, ну вот мы же проследили по...
Совершенно точно валютні заемщики понимают, например.
Точно так же і здесь.
Но вот валютные заемщики, они это понимают совершенно точно, когда они штурмуют отделение банков российских вот в Москве или отделение партии «Единая Россия», они так и говорят, заберите свой Крым. Нам что, теперь в нем жить, а не в своих квартирах, которые у нас по ипотеке отбирают? Ну вот
нет,
есть.
А где? А где? Забрали, живите.
А что, крымчане разве пустят к себе, что ли? Вот мы же говорили о том, что деньги присылайте, а сами-то вот там и оставались.
Вы, Сергей, сейчас опять-таки, знаете, очень такие вещи говорите, провокационные, да, как крымчане. Они же теперь приедут за крымчанам и станут требовать у крымчан свои деньги. А у крымчан, кстати, сколько у нас, кстати, минут осталось до конца? Значит, у крымчан, кстати, знаете, что с продуктами? Вот вы что? Не знаете. А мы знаем, и про продуктовую проблему крымчан мы будем говорить в заключительной части нашей программы через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
А, да, «Крымский пармезан», Александр Янковский, Сергей Макрушин и Сергей Данилов.
Вот информация очень важная. 23 февраля, да, День защитника Отечества в это время праздновали в Крыму. Феодосий, из конюшни в Ближних Камышах были украдены 4 лошади. Конь и 3 жеребые кобылы. Владелица лошадей Екатерина Спиранская написала заявление в полицию, а также обратилась в средства массовой информации и социальные сети с просьбой сообщить все, что известно о месте нахождения лошадей.
То есть лошади могли заходить за это время в социальные сети,
да,
и
поиски...
прочитать, что их ищут, и как-то...
Ну, и бить копытом. А поиски продолжались очень долго, вот цитата. «Дальше мы начали искать лошадей по всем селам и деревням. Через несколько дней нам повезло, мы нашли автомобиль, но было поздно. Моих лошадей уже не было в живых. Их забили на мясо», — рассказала девушка. Она добавила, что после кражи лошади были привезены на непонятную бойню в селе Уютном, а после этого сданы на официально работающий завод «Добрый Смак», находящийся там же. По словам девушки, полиция получила признание, что конину приняли, проведя мясо по документам как говядину. Вот такая вот история у нас.
Почему мы сегодня, Сергей, извините, почему мы сегодня говорим об этом? Потому что Крым Реалии совместно с правозащитной инициативой 20 февраля провели очень интересный эксперимент. Были куплены определенные продукты питания в самых разных упаковках. Это была колбаса, это была сметана, это было молоко. И потом отдали все это на материковую Украине, отдали в лабораторию, чтобы провели анализ. В результате выяснилось, что в нескольких образцах колбасы есть конина. Присутствует конина, которой нет на этикетке. То есть, когда понятно, когда человек покупает в магазине конскую колбасу, там написано состав конина, это все понятно. Но когда он покупает колбасу, например, там свиная или там говяжья, а там вместо говядины там конина, это вызывает определенные вопросы, откуда она там взялась. Больше того, если
ну,
у нас...
мы уже поняли, откуда она взялась.
Теоретически
мы... Из конюшни в Ближних Камышах.
Наверное, больше тогда коней пропало.
Возможно.
Утаивают случаи остальные.
Да, вот что происходит с конями в Крыму?
У меня есть статья такая, у меня есть предположение на самом деле, да, что происходит. Я думаю, и оно высказано несколькими поставщиками мяса, допустим, в украинские торговые сети, это предположение такое, что есть вообще в Крыму сейчас на сегодняшний день очень плохо с продуктами, потому что логистика дорогая, из Украины уже продукты не завозятся, завозятся только из России.
Да, еще африканская чума свиней, об этом тоже не стоит.
Подкосило всех, всех свиней, да. Но, значит, поэтому вот есть стратегические запасы мяса, которые были сделаны еще там в Советском Союзе. Есть это на самом деле невозможно как мясо, потому что даже ты его разморозишь, это как... Я когда-то ел мясо свинины 56-го года из стратегического запаса. Это было в начале 90-х годов, когда вот ничего не было. Да. То есть оно просто вот как вата какая-то, как стекловата, которая только вот... Ну, наверное, безопасно, но невкусно вообще. Поэтому эту самую конину ее просто-напросто сейчас где-то по дешевке покупают и добавляют в колбасу местного производства, там, крымского производства, а также там российского производства. Это вот такое импортозамещение в действии.
Ну, на самом деле, ну странно, потому что вот если с дельфинами дружат, да, то почему не дружат с лошадьми? Ипотерапия, это же, наверное, даже в какой-то степени
вот
полезнее.
Вот ешь колбасу и терапию.
Вы намекаете, что следующими они используют дельфинов
с колбасой? Ну, была же такая практика в Крыму, и из дельфинов делали консервы достаточно активно.
Но я думаю, госпожа Поклонская защитит, во всяком случае, одного. Да?
Не факт.
А может быть, двоих. Да,
если кого-то заподозрит в экстремизме... А дельфин-то, он ведь, ну что, вот мы слышали, что говорил дельфин, и ничего не поняли, что он на самом деле думает об этом.
Да, и какую мову он говорил.
Да.
Почему не по-русски? Может, в этом же русофобия.
Ну вот, кстати,
это все мне напоминает...
Дельфин и русофоб.
Старую историю про зоопарк «Сказка» в Ялте. Когда по всему городу ползли слухи, что небезызвестный собственник использует каких-то непонятных животных для кормления хищников в своем зоопарке. И да, что пропадали что собаки. Что
коли... Я даже, кстати, в парке Львов-Тайган видел самого Олега Зубкова, который там ходил по своему парку Львов-Тайган, внизу. То есть люди ходят вверху, внизу львы, да, а он ходил внизу, там рядом со львами, и собирал детские чепчики.
Это были кони в детских чепчиках.
Да. Но, на самом деле просто дети бросали сверху чепчики, ну, да, понятно. Он ходил, но зрелище это было, конечно, еще то.
Для непосвященного это, наверное, было страшно.
Да. Да. Значит, что касается других продуктов питания, то крымчане столкнулись еще вот чем. Говорят, конечно, большинство крымчан говорят о том, что есть это невозможно, эти российские продукты. Просто-напросто. Ну, невозможно бывает по-разному. Да?
А потому что европейские продукты. Меня вот это интересует.
Вот, значит, да. Потому что европейские продукты, они тоже по качеству, не по качеству, а по вкусовым, как это сказать, да, они разные, то есть надо привыкать. И вот крымчане никак не могут привыкнуть к пальмовому маслу,
потому
да.
Потому что не родина. Россия не родина, и потому не могут привыкнуть.
Значит, что касается молока и сметаны, в частности, практически в большинстве образцов, которые были нами исследованы, эти все продукты были куплены официально, в официальных торговых сетях. У нас есть чеки, у нас, значит, есть упаковки, у нас есть видеозаписи, значит, признание этих продуктов, да, все есть. Значит, вот в большинстве образцов молока и сметаны найдено присутствие антибиотиков. Раз. И грязи какой-либо, ну, то есть какой-то бактериологической флоры, два. То есть это примесь. Это означает, что либо когда корову доили, там вот, ну, что-то грязь какую-то занесли руками, какие-то бактерии. Либо в процессе транспортировки тоже могло быть. Либо корова была больная. А присутствие антибиотиков, там, тетрациклиновой группы, говорит о том, что это молоко хранили, или оно начало скисать, а для того, чтобы оно скисало, туда кинули убойную такую дозу антибиотиков, чтобы его просто довести, это самое молоко. И все это небезопасно для человека, потому что этот антибиотик накапливается в организме человека. Когда человек заболевает каким-нибудь болезнью, когда ему действительно надо лечить антибиотиком, антибиотик на него уже не действует.
Ну, вот поэтому... на царя Митридата не действовали яды.
Яды, абсолютно, да. Крым. Но теперь мы подозреваем, что, наверное, да, он как бы покупал молоко в российских магазинах.
Скорее всего. И теперь вот в чем еще сложность ситуации? В том, что в Крыму закрыт завод «Крыммолоко», крупнейший местный производитель молочной продукции.
Кто это сделал?
Это сделал новый учредитель, который...
перерегистрировал документы со старого на себя.
Зарегистрировано было предприятие на этот раз в Краснодарском крае, а учредитель, насколько правильно я помню, это бывший заместитель полпреда Владимира Путина по Ингушетии. Вот такая вот история. А еще он хороший спортсмен.
Но вот, это логично, да, как бы, да, слушая да. Потом. Сергей, а вот теперь я к Сергею Данилову. Вопрос такой, да, то есть крымчане, когда, и такую ниточку проведу, когда там 2 года назад многие же действительно искренне выходили на улицы и говорили о том, что ура, как бы сейчас придет Россия и нас накормит. А вот как-то не пришла, не накормила, и даже предприятия, те, которые были, закрываются. Ну, вот что делать с этими людьми, как им объяснять? Чтобы они увидели эту связь.
Никак, пока человек сам не поймет, ничего ты не сделаешь.
Так его выгоняют уже с предприятия, как бы говорят, все закрывается.
Ну, хорошо, пусть выгоняют, пусть. Ну, что ты сделаешь? Человек должен сам пройти свой путь, сам понять. Это индивидуальная дорога, по которой каждый должен подняться на небеса, посмотреть на пройденный путь,
обратный
дождаться
путь есть,
камней.
Потому, что с
и для некоторых будет путь спуститься, дождаться камней еще с неба.
И попутным камнем вернуться обратно. Ну вот премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявил о том, что многим придется менять профессию и даже место жительства.
Вообще это позитивно, потому что человек получает новые навыки, приобретает новые навыки, социальная мобильность, как вверх, так и вниз. Но, территориальная мобильность. Можно поехать посмотреть большую страну.
Очень привлекательный солнечный Сургут.
Да. Например. Там вот, достаточно много украинцев работает до сих пор. Да. Они радостно
встретят. Это вторая по численности
украинская группа. Они радостно встретят крымчан там, да.
А кто еще радостно встретит крымчан? Вот в каких регионах?
Ой, там уже крымчан в Крыму встречают радостно.
И становится потому, что все
меньше. А в Айнахов больше. И они радостно встречают. И рассказывают о том, как они улучшат работу крымской власти и крымского социума в ближайшее время.
Значит так, коллеги, у нас осталось совсем немного времени. И в эфире сегодня, по крайней мере. Я хочу напомнить вам, что Министерство энергетики Российской Федерации поручило еще ускорить строительство энергомоста в Крым. Это сказал заместитель министра энергетики. Еще ускорить, я такого честно говорю, даже вот от украинских чиновников не слышал. Еще ускорить. Ну, и у нас осталось 20 секунд. Сергей Макрушин.
Это же математика. Если ты не строишь, то есть если есть ноль, и его умножаешь на любую цифру, еще ускоряешь, то по результату будет ноль, потому что ноль умноженное на любую цифру.
А ускорение, тем не менее, есть.
Крымский пармезан. Услышимся в следующую субботу.